Саша Найт. Секс-клуб. Глава первая. Осень. Ноябрь. Пятница. До отпуска осталось 147 дней. Зачеркиваю дату в календаре. «Ах, дорогая!» – мечтательно произносит Света, моя коллега. «Хоть бы раз взять отпуск в августе». Света, а точнее Светлана Васильевна Коробчук, одна из старших бухгалтеров в центральном офисе крупного российского банка. По совместительству моя лучшая подруга еще со времен учебы в институте. Света высокая, слегка крупная женщина с длинными светлыми волосами и яркими голубыми глазами. В свои 28 вечно жизнерадостная, всегда в поиске и выбирает мужчин совершенно ее недостойных. Знаешь же, что в августе в отпуска уходят только начальники и топ-работники. Кто-то же должен работать, в конце концов. Отшучиваюсь я, и Светка смеется шутки. «Котова и Коробчук!» Делает нам замечание Марина Святославовна, заместитель главного бухгалтера. «Вы не держите материал перед глазами. Не видите взаимосвязи в отчете. Хватит болтать и принимайтесь за работу». Еще минут пять Марина Святославовна высказывает свое недовольство отсутствием продуктивности в течение месяца, размахивая круглыми очками, как дирижер палочкой. Кажется, это она не видит главного. Начало ноября, уставшие сотрудники, вечер пятницы, ливень за окном офиса на Арбате. В ноябре не хочется ни отчетов, ни расчетов выплат. Хочется горячего шоколада, а лучше крепкого глинтвейна. «Мужика бы ей!» Шепчет мне Светка и тихо хихикает в кулак. «Света, стыдно!» Упрекаю коллегу я. «Стыдно просиживать лучшие годы в офисе. Уйдут ведь без возврату. Года пригодные к разврату!» Томно цитирует она Сотникову. Марина Святославовна продолжает вещать о цифрах, пока я понуро смотрю в календарь. 147 дней до операции моего сына. 147 дней, за которые на зарплату младшего бухгалтера, считая обычного стажера на испытательном сроке, не собрать подобную сумму. Тем временем Марина Станиславовна убирает очки в чехол и обреченно вздыхает. «Кто отнесет отчеты Борису Борисовичу?» В кабинете стоит тишина. Никто не хочет провести еще час вечера пятницы в обществе строгого мистера бюджета. Так мы величали начальника между собой. Поднимаю дрожащую руку, принимая решение. Нам с главбухом есть о чем поговорить. «Похвально, Алена Сергеевна!» «Все свободны, хороших выходных!» Стулья скрипят по начищенному линолеуму бухгалтерского кабинета. Сотрудники тянутся к выходу. «Пятница! Пора выпить, закусить и повеселиться!» В предвкушении потирает руки Гоша. Вечный холостяк, весельчак и кутила. «Барышня Светлана, барышня Алена!» Не желаете ли присоединиться к нам с коллегами и направиться в бар? «С тобой, Георгий, хоть на край света!» Радостно щебечет Коробчук. «После встречи с Елизаровым мне нужно домой. Муж будет ждать». «Беги-беги, корми своего ненаглядного!» С упреком хмыкает Светка. Я укоризненно смотрю на ее удаляющуюся фигуру. Знаю же, как она не любит Валеру. Постоянно твердит мне о разводе и о том, что в мои 26 я угробила свою жизнь. Только кому я нужна с больным сыном на руках? А Валерка какой-никакой отец. И Павлик его обожает. Невидящим взглядом смотрю на бумаги в руках, на автомате направляясь в кабинет главного бухгалтера. Берусь за ручку двери. Последний рывок, который я все еще не могу сделать, по нескольким причинам. Самое раздражающее – это мое собственное ухудшающееся состояние. И дело, как ни прискорбно было осознавать, в банальном, низменном, необходимом старом, как мир, акте. Вернее, в его отсутствии. Секса в последние годы у меня почти не было ни с кем, кроме самой себя, с тех пор, как родился Павел. Муж прикасался ко мне только по праздникам. «Да, Алена, выключи свет, Алена. Ты уже все, Алена?» «Ничего, кончишь в следующий раз, Алена». Мысленно застонала я, вспоминая редкие и скучные ночи без ласк в объятиях человека, которого я по молодости выбрала себе в спутники жизни, но прогадала. Валера перестал быть пылким любовником, как только родился наш сын. Я перестала интересовать его как женщина. Муж нуждался во мне только как в человеке, который выслушает его проблемы, подаст банку холодного пива с рыбы после рабочего дня, постирает и погладит вещи на работу, а затем тихо уйдет в другую комнату, не мешая ему отдыхать возле телевизора. И вот я почти каждую ночь оставалась одна, чаще в комнате сына, без перспектив на личную жизнь и возможности снять напряжение. Собственные пальцы, даже тайком купленный и спрятанный мной вибратор, не могли заменить мужское тело, касание и живую страсть. Да и Валера не возбуждал меня больше. Я ведь не железная, чтобы заводиться по команде. Раздевайся и ложись под одеяло. Конечно, куда же мне такой никакой, как говорил мой муж, претендовать на страсть и любовь, пламенные прелюдия, нежные касания, романтичные ласки и оргазм, черт его дери. Незаметная, с вечным пучком, без макияжа, не ношу каблуки и красивые наряды просто потому, что на все это не хватает финансов. Нужно откладывать на операцию сына, у Валеры проблемы на работе. Неопытная, он был моим первым и, видимо, последним мужчиной. Годная только для того, чтобы варить борщи. Так я оправдывала себя, когда муж отстранился. И все же я скучала даже по его механическим прикосновениям, по любым ласкам. Валерка мне понравился сразу, как увидела на первом курсе института. Нам обоим только исполнилось по 18. Мой муж невысокий и не то чтобы красавчик в типичном понимании этого слова, но какова была харизма? Уличный хулиган, плохой мальчик из Тамбова. И я типичная представительница высокоинтеллектуальной верующей тульской семьи со строгим воспитанием. Забеременела почти сразу и пришлось пожениться, бросить учебу. Сначала жили в общежитии, позже взяли маленькую квартирку в ипотеку. Страсть прошла, остался только быт. Теперь же уже было чудом, что Света поспособствовала моему трудоустройству с 11 классами образования и академической справкой о завершении первого курса экономического факультета. Вторая причина моего беспокойства – предложение, которое поступило мне от мистера бюджета. И это было унизительно. Невозможно унизительно даже обдумывать подобное. Но мне необходимы были деньги. Ради сына. Ради того, чтобы мой 8-летний малыш жил. И я решаюсь. Стучусь 3 раза, открываю дверь, когда Елизаров приглашает меня войти. «Добрый вечер, Алена Сергеевна». Строго проговаривает начальник, осматривая меня с ног до головы. «Решили занести документы?»
«Да, Борис Борисович».
Протягиваю ему бумаги.
«Присаживайтесь, Котова. В ногах правды нет.
Вы хотите обсудить отчет?
«Я хочу обсудить мое предложение, Алена Сергеевна».
«Почему вы предложили это мне?»
«В офисе множество более... раскрепощенных девушек».
Начальник встает из-за стола, обходит его и становится напротив меня. Наклоняется, проводя пальцем по моей щеке. Как же давно никто не прикасался ко мне так, с трепетом. Во все глаза воззряюсь на мужчину, удивленный его действиями. Борис Борисович достаточно привлекателен. 36 лет, светлые волосы чуть выше плеч. Такие мягкие и густые. Аккуратные губы, точёные скулы, гладко выбритое лицо и глубокие карие глаза. Главный бухгалтер носит исключительно рубашки и брюки и считается очень перспективным в нашем банке. Но в офисе главбух не пользуется особой популярностью среди женщин, слишком строгий и требовательный, вечно в бумагах и говорит только о цифрах. Даже на нашего Гошу из бухгалтерии вешались больше, чем на Елизарова. Девушки офиса были без ума от старшего сына владельца. Судачат, что он один из самых завидных холостяков Москвы, но я никогда не встречала его, да и навряд ли повстречаю, так как никогда не бываю по работе на верхних этажах.
«Вы тут сколько работаете?» «Месяца 2 от силы, Котова». «И меня перевели из петербургского филиала 4 месяца назад». «Новички должны держаться вместе», –
подмигивает мне мистер бюджет.
«Меня пригласили в клуб, и я должен привести новенькую. Такие условия». «Если вас переодеть, причесать, уверен, вы, Алена Сергеевна, хороший вариант. Тем более, отчаянно нуждаетесь в деньгах и явно не знакомы никому из того круга. Новое всегда привлекает. И это мои гарантии, вы не откажетесь в последний момент».
«Борис Борисович, вы же просто пожалели меня, да? Разве я подхожу на такую роль?»
«Признаю, мне стало жаль вас, когда вы плакали в пустом кабинете. Вы поделились со мной своим горем, взамен предлагаю помощь. Я получу постоянное членство в клубе, если за вас заплатят. Вам же я оплачу участие, как и договаривались».
«Не уверена, что вы не потратите время зря, Борис Борисович».
«Мы сделаем все возможное. В любом случае, у вас, Котова, других вариантов быстро получить деньги нет. Сами же говорили, кредиты больше не одобряют, у мужа проблемы на работе. С вашей зарплатой вы не скопите и четверти того, что я вам предлагаю. Соглашайтесь».
Согласиться ли мне буквально продать себя как товар? Стать лотом на аукционе похоти? Пройти конкурс в клубе и стать чьей-то, пусть и временной, собственностью? Позволить пользоваться собой и своим телом? Потерпеть нужно будет всего 1 месяц. Месяц, который я буду вещью, а не человеком. Должна буду исполнить любые сексуальные фантазии своего хозяина. Каждое его желание. Суммы, предлагаемой главбухом, все равно не хватит на операцию, но это покроет 1/4 расходов. И еще часть выплатит благотворительный фонд. Что же до остального, время еще есть. Что-то придумаю. Сжимаю кулаки. Ради сына. Только ради него.
Никто ведь не узнает?
Нет, все анонимно, Котова. Как для участниц, так и для мужчин. Мы подпишем контракт. Ваше лицо увидит только тот, кто заплатит за вас. С ним вы также подпишете договор. Хорошо, я согласна. В таком случае, Котова, нахально ухмыльнувшись, произносит мужчина. Я хочу опробовать вас.